Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Если позволите, вот мы завершим предыдущий наш разговор, который был на прошлой неделе, потому что он как бы имел продолжение в наших беседах с радиослушателями. Некоторым радиослушателям показалось, что мы слишком мягко и слишком корректно как-то его осветили, и они говорят, вы действительно считаете, что все это вот настолько вот спокойно и легко можно воспринимать? И тут я на свою беду, я так считаю, я поняла, что я ведь не видела карикатуры Шарли, и не знаю, вообще, по сути дела, я не знала, о чем идет речь и за что все это дело произошло. И мне это как бы тонко наши радиослушатели намекнули, а вы вообще видели это? И я сказала, что нет, ну, я так предположила, что это типа крокодила сатирического журнала что-то, и думаю, ну, дай зайду, посмотрю, и вот лучше бы я этого не делала, потому что это... настолько богохульно, даже не в квадрате и не в кубе, а в какой-то непомерной высшей степени. То есть я очень как бы жалею, что я это посмотрела, но я вот мысленно для себя, ну, я так подумала, что если бы я вот это сделала, если на себя применять, то я бы не знала, как меня бы носила земля впоследствии. Насколько долготерпелив Господь, и, видимо, уже поскольку хула на Святого Духа не прощается... Просто наши радиослушатели смутились, я хотела сказать, нашим таким мягким, достаточно корректным отношением. Но мы, наверное, так и должны, конечно, поступать, хотя, с другой стороны, может быть, проговорить, что это чудовищно и неприемлемо. Я думаю, что вы, наверное, тоже не смотрели этот ужас. И...
Нет, я, конечно, не смотрел. Мы же с вами говорили о том, вообще, что произошло и кому это нужно, да? Кому это выгодно. Ну, предположили, естественно, мы же не знаем всей информации. Вот, предположили, что это спецпроект. Это надо было каким-то горячим голосом говорить, что ли? Эмоционально надо было это говорить. Это и так уже страшно. И так страшно, что религиозные ценности становятся основой для разделения людей, для разжигания войн и так далее в нашей жизни. Понимаете? Можно очень спокойным голосом говорить, но вещи-то ужасающие. И то, что карикатуры там на пророка Мухаммеда рисовались там, как вы говорите, там совершенно безобразные, да?
Ну, карикатуры именно на Святую Троицу, и мне кажется, что вот это вот богохульство в высшей степени, да, вот то, что хула на Святого Духа, и когда ты надеваешь, допустим, майку, когда пишешь «Я Шарли», ты присоединяешься к этой хуле, то есть, получается, ты себя как бы причисляешь к этому. Или я не права, или это тоже как бы...
Да нет, вы понимаете, мы с вами все на самом деле проговорили.
Проговорили, да.
Да, и дело не в том, что говорить это горячо, там, проклинать врагов там, и так далее. То, что мир возле лежит, это давно понятно и известно. И то, что Франция, еще раз вам скажу, что это колыбель европейских революций, вот так поступает с теми ценностями своих предков, потому что в Святую Троицу верили, многие-многие верят до сих пор поколение французов, так, и мы знаем по истории, что она и православная была в свое время, то проблема-то в чем? Проблема в том, что этот журнал, эти карикатуры, они могут быть оружием массового поражения идеологического, мировоззренческого, религиозного. То есть кто-то специально поддерживает этот журнал, распространяя вот эти самые карикатуры на святыни, в том числе там оплевывающие святыни твоих предков, значит, это этот журнал, который тоже является каким-то спецпроектом для формирования общества вот современного, где ценностью будут деньги, наслаждение и так далее. По борьбе с христианством, потому что христианство, даже католическое, там, оно мешает и вот тем силам, которые разжигают эти все вещи. И в том числе и для того, чтобы провоцировать религиозный скандал. Поэтому тут дело не в тональности повествования, а в том, что это правда и это действительность. И нам надо очень быть внимательными, чтобы не допускать у себя такого явления. А недопущением, именно как мы с вами говорили, законным путем вот обращения в необходимые станции, обозначения своей гражданской позиции. Это мы же можем делать. Другое дело, что журнал-то же не российский. Вот то, что французские христиане, европейские христиане уже потеряли или теряют чувство ответственности, да, чувство необходимости защиты своей веры, вот, ну, к сожалению, вот, это очень сильно показывает эта вся история. Особенно, знаете, вчера прошла новость в интернете, что этот самый журнал за последнее время получил прибыль в 10 миллионов евро. По-моему, неплохой коммерческий проект получился, не говоря уже о его вот такой разрушительной духовной и мировоззренческой силе. И те люди, которые толпами выходят и показывают, как бы, да, что они против терроризма, на самом деле они за терроризм. Они за терроризм. То есть самые настоящие террористы — это те люди, которые вышли и стали поддерживать журнал, который является идеологически террористическим. Понимаете? Потому что плевать в душу другого человека — это и есть терроризм. Что такое террор? Это насилие. И когда не обязательно насилие, когда журналисту ножом режут горло, там, американскому или английскому, или французскому. А терроризм, когда происходит насилие в таких масштабных, таких рамках для изменения чего-то, там, политического строя, да, там, устранения неугодных. Вот в современной европейской культуре Христос неугоден. Неугодно христианское мировоззрение. И против него идут террористические акты в виде вот таких вбросов. Да? Как это такой журнал, как фильмы, как книги и так далее. Это одна там, акция дискредитации религиозных лидеров. Это вещи одного порядка, одного пути. Одной организации, может. У них, может, хозяева одни и те же. Я не знаю, я предполагаю. Поэтому тут дело не в том, что там кричать или не кричать, а в том, чтобы нам быть внимательными. Потому что все вот эти вот, к сожалению, эти все эксперименты, они так или иначе могут к нам прийти.
Ну, вот как раз я и к вам обращалась с вопросом, все-таки вот в прошлый раз, думая, вот поддерживать братьев-журналистов. А сейчас я вижу, так это не журналисты, это какие-то порнографы, причем я не уверена в их адекватности психической, потому что такое невозможно нормальному человеку изображать. Поэтому я просто сейчас пытаюсь откреститься от тех своих слов, что я еще раз думаю, как вот к этому относиться, потому что относиться к этому как-то положительно просто невозможно. Это перейдена черта, все уже, она уже, точка невозврата пройдена, просто масштаб разрушения таков, что становится жутко просто. И представить себе, что это может прийти к нам, пока, слава
оно
богу,
к нам
не...
приходило. Ну, да. Она же приходила, помните, та выставка, где рубили иконы в Москве, там и так далее. Надо за этим следить. За этим надо следить и давать адекватную, очень серьезную, глубокую, законную оценку этим всем вещам. Протест высказывать.
Надо сказать, что россияне уже активно высказывают протесты. Появилось уже такое мощное движение, которое называется «Я не Шарли». И в социальных сетях я нашла такое стихотворение, к сожалению, неизвестен автор, без подписи, но оно выражает мнение многих. «Я не Шарли, я в грозном дом печати, и зритель из Нордоста тоже я. Я факел из Одессы, так и знайте, я в Горловке убитая семья. Я не Шарли, я дети из Беслана, я из Донбасса сгорбленная мать, я Стенин, Корнелюк, Волошин с Кляйном. И не умею просто рисовать». Напоминаю, что многочисленные манифестации прошли в Ингушетии в эти дни, и в понедельник, предполагается, в Чечне соберется более 500 000 человек в защиту традиционных ценностей. Батюшка, вот по молитве пророка Даниила спрашивают вас, что пророк Даниил молился, наверное, нам всем нужно вот взять на вооружение тоже, потому что мы должны, наверное, к себе строго относиться, но все же надежда у нас одна на милосердие Божие, то есть осознание того, что да, мы грешные, да, мы падшие, да, мы вообще вот в грязи, но мы Твои дети, Господи, и помилуй нас вот ради того, что мы Твои. Вот это вот верное такой посыл и ощущение, правильное отношение к себе.
Оно всегда правильное, когда мы не только в ситуации вот какой-то идеологической войны, да, информационной войны, вот то, что сейчас происходит у нас на наших глазах, и разворачиваются эти фронты информационной войны, мы всегда должны к себе так относиться, что не за наши дела и за наши подвиги какие-то, которых реально нет, а по милости Божией спасаются христиане, по вере в Господа Иисуса Христа, по принадлежности к церкви, по крещению, по попыткам борьбы, по попыткам изменить свою жизнь, да, видно, что это человек, который что-то хочет, да, но не за эти попытки, а за милость Божью спасает нас Господь. По своей милости, вернее, так если говорить попроще, да, по своей милости. Вот. Но что касается вот этой ситуации, видите, пророк Даниил находился в немножко другой ситуации. Вот мы не должны думать, что мы в какой-то находимся политической изоляции. Мы, православные христиане, граждане своей страны, мы пользуемся теми законами, мы не пленники, нас не в концлагерь посадили. И поэтому мы у нас на нашей русской земле, на земле наших предков, имеем полное право законное отстаивать свои интересы законные. Понимаете? Поэтому нам нужно не стоять между двух крайностей. Одна крайность истерически там сжигать своих и расстреливать своих неугодных оппонентов. И другая – это вот уйти в угол и говорить, что все кончено. Есть еще средняя позиция, да, когда мы объединяемся ради того, чтобы защитить свою веру. И законным путем пытаемся ее отстаивать. Это право. Нам же никто это не связывает, руки нас не пленили. Иноплеменники, мы у себя в стране находимся. От нас, в конце концов, мы голосуем, выбирая правителей и депутатов. Наши голоса что-то еще значат. Так у нас работает суд, есть конституция и так далее. То есть надо пользоваться теми правами, которые у нас есть.
Батюшка, вот я смотрела вашу передачу по телевидению о горячности и равнодушии. И там цитировалась статья протоиерея Андрея Ткачева «Сиди спокойно». Мы очень любим отца Андрея, и очень часто его такие вещи интересные, например, «Учите китайский». Он написал эту статью давным-давно, еще когда у нас даже и мысли не было повернуться лицом в ту сторону. Очень такая интересная, вот сейчас читаем, ее даже повторяли в эфире, я повторяла. Анализ ситуации таков, что отец Андрей заглядывает на несколько, может быть, десятилетий вперед. И он разбирает достаточно просто какие-то вещи, объясняет народу какие-то моменты достаточно доступно. Но вот тут у меня какая-то нестыковка возникла, что вы говорили о горячности и равнодушии, и вот когда горячий человек, значит, идет такой ревностный куда-то, я помню, перед Майданом по Киеву ходили крестные ходы. Они там скандировали «Наш патриарх Кирилл» и, в общем, за единение веры. То есть народ чувствовал, что назревает что-то страшное. И они пытались это все останавливать. И, конечно, там было много горячности, там много тех людей, которые сейчас... Один из них, Игорь Друзь, в Новороссии, Олег Царев в Новороссии. То есть вот эти люди, вот они горячные такие, вот они все это организовывали, пытались остановить Майдан. Тогда вот, когда я слушала передачу, значит, по поводу этой статьи «Сиди спокойно», что вот я вижу, что мимо меня, значит, проходят люди такие вот, значит, там, поднимая пыль, и понимаю, что нужно вот... Не надо такой горячности, да, и вы тоже как бы подтверждали это. Сейчас ситуация такая, какая сложилась. Отец Андрей вынужден был покинуть Киев и уехать в Москву, насколько мне известно. Мы очень рады, что нам достался такой батюшка, но, тем не менее, вот ему пришлось переместиться, да, из-за последних событий. Понятно, что он там подвергался страшной опасности в Киеве. Вот все-таки, на ваш взгляд, есть какие-то все-таки оправдательные моменты у тех людей, которые горячные? Пусть вот они такие сорви головы, может быть, недостаточно, как бы их некому тормознуть, но, тем не менее, все-таки бывают такие случаи, когда нужно быть прямо ревностным, горячим, иначе все порушится.
Ту передачу, которую мы снимали, мы говорили о личной духовной жизни.
Угу, вот так, да.
Да, и мы ее должны разделить. Одно дело моя личная духовная жизнь, а другое дело, когда возникает вопрос о защите веры. И когда вопрос касается защиты веры, да, защиты истины, то мы тут должны понимать, что даже бороться мы тоже должны спокойно. Я почему и не случайно и вчера, и в прошлый раз, да, и сегодня говорю о том, что мы законным путем должны действовать. Не заниматься терроризмом, так, а действовать законным путем. Это очень спокойное, на самом деле, дело. Когда мы видим, что враг пользуется нашей расслабленностью и начинает там снимать какой-либо фильм, да, богохульный там или еще что-то, мы же можем высказывать свою гражданскую позицию. Это очень спокойная позиция, на самом-то деле. Если горячкой увлекаться, тогда да, там можно там, не пойми чем уже куда-то увлечет тебя. Но мы в Евангелии видим замечательный пример, когда Господь в храме выгоняет, изгоняет торговцев. Мы говорили в прошлый раз сами. Mm-hmm. Он что делает? Mm-hmm. Он берет веревки и разогнал этих всех людей. Почему? Потому что они сделали дом молитвы центром международной торговли и начинающегося международного банковского дела. Вот в чем дело. Знаете? Тот и Господь Иисус Христос, о котором в Евангелии говорится, что он трости надломленной не переломит, да, и льна курящегося не затушит. Почему так? Потому что, да, таковы свойства Господа. Его душевные, духовные свойства, он мирный, кроткий, смиренный. Но когда речь касается истины, то тут должна быть святая ревность. Он не взял там бомбу и не взорвал, не расстрелял этих миновщиков, он выгнал их с того места. Пусть занимаются своими грязными делами в другом месте. Да? Но это для нас замечательный пример. Вот, поэтому, когда речь идет о защите веры, защите истины, когда ее порочат или пытаются изменить кто-либо, да, то мы должны адекватно, аргументированно этим заниматься. Но кто может? Кто, допустим, не может, он может высказывать свою позицию. Каким образом? Допустим, обращаться к правящему архиерею своей епархии и говорит, владыка, так и так нас смущает вот эта история. Когда правящий архиерей получает множество таких писем, он обращается к властям, сказал, вот что происходит. Обратите внимание, народ волнуется, решайте эти вопросы. Да? Также можно там обращаться к органам государственной власти, которые тоже могут на это реагировать. Поэтому вот сидеть спокойно, когда касается твоей личной духовной жизни, да, знаете, когда человек еще сам не научился молиться, не научился каяться, а уже пошел там спасать других, он это сделает очень криво. А когда он научился спокойно сидеть, ему яснее слышны, знаете, когда шум, там ты шепота не услышишь, а когда ты успокоился, да, шума нет, слышен каждый шорох. Вот, поэтому у нас есть механизмы воздействия на эти все вражьи происки. И сидя спокойно, да, у себя в душе, можно все-таки помочь. Или когда, допустим, вот периодические акции проходят какие-то по сбору подписей, допустим, да, не надо самому идти там бороться против абортов, там взрывать абортарии, там и женские консультации. Но ты можешь выразить свою гражданскую позицию, подписавшись, допустим, это тоже неравнодушие. Но это совсем другая реакция, да, когда мы это делаем спокойно. Вот поэтому тут у меня внутри нет противоречий, честно говоря. Вот поэтому я предлагаю в наше сложное время, когда могут быть всяческие истории, покушающиеся нашу веру, все-таки и пытаться носителями веры становиться по-настоящему. И только тогда мы сможем адекватно ее защитить.
Батюшка, вот с этого года я получаю постоянную информацию, я уже забыла числа, но я помню, что с 2015 года, по-моему, с 1 января вводятся там паспорта с отпечатками пальцев и все-таки универсальные электронные карты. Я никак не могу понять все-таки, с какого года они официально и четко, значит, войдут в нашу жизнь. Но я знаю десятки людей, которые вот горячно, активно борются против этого. Они мне очень симпатичны, я всегда как бы их люблю выслушать их аргументы. Там много адекватных людей. Есть, конечно, такие неадекватные, но вот видно, что они пытаются что-то сказать, но как-то особо... Ну, мы же всегда в этом отношении старались быть тоже поспокойнее. На этой неделе, 13 января, старец Паисий Святогорец был причислен к лику святых. Uh-huh. И вот у него во втором томе очень подробно про карты написано, хотя он умер уже, почил, по-моему, 1994 году он писал о том, что вот именно эти карты, которые заменяют наличные деньги, они очень как бы такая вещь нехорошая, которая нежелательна, конечно, для православных. И эти люди, которые выступают против этого, они одним из аргументов приводили, что вот эта информация, персональные данные, учитывая то, что все компьютерные программы, они американские, там, европейские, в основном американские, что эта вся информация, нас, мы об этом тоже с вами говорили, идет туда, на Запад. То есть она там вся сохраняется. Даже знаем, что Муаммара Каддафи нашли по сотовому телефону, потому что у него был, у французов был его номер, и они, сначала получив деньги от него на выбор, его потом благополучно уничтожили. И, в общем, вот это тоже вызывает беспокойство людей. Почему? Потому что вот эти чипы, вот эта информация, как бы человек отслеживается и по сотовому, и по электронной карте. То есть сейчас вот видя, что происходит в мире, наверное, есть как бы резон согласиться со многими вещами, что действительно нам нужна своя платежная система, уже на уровне государства это обсуждается. Нам не нужно, чтобы наши персональные данные, которые вот многие люди упорно вот не хотели давать персональные данные, нигде оставлять, как бы против этого выступали, что нам не нужны вот эти вот американские программы, которые могут в любой момент нас заблокировать. Опять же, сотовые телефоны, да, их производство. Вот все-таки мы можем сказать, что эти люди были в какой-то степени, но правы, когда вот вели вот эту свою вот борьбу.
Ну, вели и ведут, да?
Получается. Ведут, да.
У них своя правда, естественно, они же не случайно этим занимаются. Смотря с какой точки зрения смотреть, вот если, допустим, с точки зрения отстаивания прав и свобод, угу. да, наличное пространство, да, передвижение, неподконтрольность, то они, наверное, говорят правильные вещи. То, что вся эта информация, она в любом случае собирается, и хотим мы или нет, она и есть, и собирается, и будет собираться в одном месте о человеке. То, что она должна быть на территории Российской Федерации под контролем спецслужб, это ну, просто обязательно, мне кажется. И такой закон принят, кстати, о том, чтобы эти серверы, они находились, ну, то есть все электронные хранилища, эта информация, они будут находиться в России. То есть это уже принято летом было. То, что все эти платежные системы должны быть ну, российскими какими-то, ну, тоже хорошая идея. И это правильно, и то, что сейчас происходит, когда Россию давят, да, и мы пытаемся, наша страна пытается найти альтернативу и каким-то, какой-то электронике, программным обеспечением и так далее. Это хорошее очень дело. Именно в плане таком политической какой-то независимости, да, технологической независимости. Но тут речь о другом идет. Вот когда, и это неплохо само по себе, никто не говорит, что это хорошо, что... Хорошо, когда за человеком там следят и по телефону там его отслеживают. Но весь анекдот в том, что это уже есть. И как бы получилось, что мы боремся, да, с тем, что уже давно существует и давно работает. И это надо оценить с духовной точки зрения. Насколько, вот когда начинается, знаете, разговор такой, что вот номер твоей банковской карты, это типа твое имя там, и так далее. Вот мне вот эти вот разговоры непонятны. Я им где-то внутренне, вот, я честно не верю. Мне не нравится ни глобализация, ни вот вся эта электрификация, шутку говоря, да, когда там все собирается о человеке. Нравится, да, когда такой разноцветный мир, состоящий из множества богатых, прекрасных культур, потом в итоге в перспективе превратится в нечто единую серую массу. А кому это пойдет? Нравится-то, кроме организаторов этого всего процесса. Но весь трагизм в том, что есть несколько вариантов глобализации. И России придется выбрать эти варианты. Понимаете? Или все серая масса на всем земном нашем шаре, да, похожая будет. Потому что вот благодаря средствам массовой информации, методам производства, ну, везде будут пользоваться одними и теми сотовыми телефонами. Все эти фирмы известны, названия известны, да, и так или иначе, потом потихонечку все так и станет. Люди захотят носить одежду одной и той же фирмы, и все превратится потом. Это ясно, понятно.
Все равно это будет, да?
Все равно будет, да, независимо от того, хотим мы этого или нет. Тут речь идет, вот мне непонятен вопрос, как раз касающийся имени. Когда столько много значений придается имени.
Но там же универсальная электронная карта, там вместо имени, допустим, Ирина Геннадьевна Еремина, там стоит номер, там 1 700 000 000, там такой-то, допустим.
Как это влияет на вашу духовную жизнь, я не могу понять.
Я тоже,
вот, поэтому пока я не понял, я не могу...
Потому что Господу известно мое имя, да, в крещении.
Но я вас не буду трилион какой-то называть,
да,
правда?
Ну да, собственно, да.
Ну, мы же сами, помните, вспоминали там и новомучеников, и где, у которых в лагерях там номера были.
Да, их так и называли по номерам, кстати, вот их-то называли,
ну,
по,
да,
номерам.
Ну да, вот что-то кардинально тебя как изменило? Вот есть русская пословица, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Вот если под печью имеете в виду ад, да, то хоть как с точки зрения компьютера нас называем. Даже вот Ирина Геннадьевна Еремина с точки зрения компьютерного языка — это единички и нули.
Угу.
То есть компьютер вас не как личность там с богатым духовным миром видит, а набор этих самых компьютерных...
Кириллицы меня не будет.
И не кириллицы он,
да,
вас видит.
Идентифицирует.
А видит вот своим компьютерным этим языком, где всего лишь ноли и однёрки. Комбинация, угу, вернее, этих двух цифр. Поэтому тут проблема в чем? В том, что мы боремся, чтобы мы были не подконтрольны, нас было не видно. Но вроде это хорошо, да. Вот ты поехал в паломничество, никто не знает, что ты в паломничество поехал.
Нет, люди хотят иметь бумажные документы, батюшка, а не электронные.
Хорошо. Но, насколько я понимаю, в патриархии очень серьезно идет работа с государственными властями и о предоставлении альтернативы тем людям, которые не хотят иметь электронных документов. То есть эта работа идет, да, патриархия беспокоится. Вот мнением людей. Другое дело, что, понимаете, вот что богословское обоснование должно быть грамотное. А то получается, что ИНН, там, печать Антихриста, ну, если так будем разговаривать, так нас просто будут воспринимать как какие-то, знаете, среди укол, какие-то людей, с которыми бесполезно о чем-то договариваться и так далее. Надо же, если у нас есть богословская претензия, надо ее формировать. Ну так, чтобы она была, ну, понятна. Вот мне непонятно вот сейчас современная вся история. С точки зрения культуры, да, мне не интересно, мне тоже не хочется, чтобы за мной следили.
Угу.
А с точки зрения богословия я не могу понять вот этой претензии. Потому что тем же боевикам тоже не интересно, чтобы за ними следили. Каким-нибудь коррупционерам не хочется, чтобы за ними следили. Но вся эта система контроля, она как раз не для того, чтобы за православными христианами следить, а теми людьми, которые незаметно воруют миллиардами.
Ну, это вот сейчас, да? Ну, а да. Вообще в перспективе, вот смотрите, уничтожение наличных денег уже в сельском хозяйстве, вот на Украине, насколько мне известно, есть запрет на выращивание, да, каких-то определенных видов там был. Вот когда у них была нормальная ситуация, они максимально приблизились к Европе, запрет на выращивание каких-то видов, значит, животных, и у нас говорили, что тоже будут, вот, допустим, ты не можешь держать там 10 поросят. То есть у людей сразу возникло ощущение, что да, я же могу получить бумажный паспорт, спокойно жить своим натуральным хозяйством. Многие делают так, и у меня есть знакомые, которые просто вот от глобализации сбежали, в деревню нормально живут, как бы входят в церковь русскую православную, но вот они...
Есть, да, они имеют это право.
То есть они совершенно адекватные, там не по подвалам сидят, не по каким-то. Ну вот стараются быть подальше от глобальной системы, никаких банков, никаких карт вообще. И раз уничтожается наличка, раз тебя контролируют по возможности вырастить собственный там скот, собственную сельскохозяйственную культуру, это тоже будет жестко контролироваться. То есть все равно все тебя загоняют, идут к тому, чтобы ты не мог сам себя обеспечить. И ты был вынужден все-таки вот без этой электронной карты, ты не сможешь ничего ни купить, ни продать, ни сделать. Тебе просто не дадут.
Система-то, я
она
согласен.
Все равно это
так,
оно.
Система-то, да, конечно. Да. Ничего другого нового придумываться не будет. Мы же сами и в прошлый раз заговорили, что эта система именно та, которую потом надо только будет возглавить нужным.
Я не могу понять, почему мы так спокойно как бы ее воспринимаем и почему мы так вот не хотим присоединиться к тем, кто вот отказывается от электронных карт и говорит, нет, буду только
потому
по бумажному.
Потому что с точки зрения... С точки зрения вот богословской оценки, это ничего не значащее совершенно действие. В духовном плане оно не греховно.
То есть подстраховываться на тот случай, когда когда-нибудь тебе не дадут обеспечить себя натуральным хозяйством, это не задача церкви вот сейчас вот это вот решать.
Но давайте-ка по-трезвому порассуждаем. Ну, допустим, уехал ты в Рязанской области в деревню. Ну, и ты не сможешь выжить, не покупая, не продавая.
Нет, если как бы за наличные деньги и
допустим,
по бумажным документам...
Давайте вот так вот взяли, и наличных денег нет.
Ну вот тогда все.
Нет, почему все?
Вот тогда все.
Тысячи лет люди жили натуральным обменом, так скажем.
А, ну вот вариант. Да.
Деньги появились относительно не так давно, как средство обмена только. Другое дело, что вот эти вот страхи, они имеют под собой... В духовном плане, мое мнение, какую-то такую глубокую неправоту, знаете, когда враг начинает пугать нас, и мы уже забываем о том, что Христос есть, да, который... Надо вот, окажемся мы в ситуации, что нам надо умереть с голоду ради Господа Иисуса Христа.
Не продавать, не покупать не можем.
Да, нам помогут эти ребята. Но... Припасти что-то такое сейчас не получится ничего, потому что мы не знаем, а вдруг это будет через 200 лет, да, а вдруг это будет через полгода, мы не знаем. И тут вопрос не о том, что запасся ты или нет, а вопрос о том, что как ты доверяешь Богу или нет. Есть возможность тянуть эти вещи, да, допустим, вот государство будет предлагать разные варианты. Пользуйся, пожалуйста. Но когда не будет альтернативы, не надо веру терять, вот в чем дело, понимаете? Потому что самое страшное, мне кажется, сейчас не в этом дело. У меня все такие глобальные теории заговора. Мне кажется, что это одна из таких игрушек ума, чтобы человек не задумывался, да, отвлекался, чтобы о вере не думал. Вот мне просто тоже пишут письма иногда люди. Там просто страх, там просто, не знаю, адреналин там из письма вытекает. Что есть будем, что пить будем. Но Евангелие-то не об этом говорит.
Говорит, не заботьтесь,
что есть, что да. пить, что о чем там. Не об этом беспокоиться надо. Вот в чем дело. В чем одеваться, да? А этого ищут язычники. А эти все пророчества, страхи, вот эти вот как бы перспективы, постройки будущего, оно... Мы не знаем, как оно будет. Вот сейчас нам надо быть верующими христианами.
Мальчик, вас спрашивают, насколько важно изучение Ветхого Завета для христианина? Можно ли не изучать Ветхий Завет, а вот только Новый, и быть хорошим христианином? И параллельно еще вопрос, есть ли у вас катехизаторская школа?
Давайте с первого вопроса я отвечу. Вы понимаете, вот мы с вами должны Священное Писание знать. Но каким образом его изучать? Это вот то, что вот мне хотелось бы как раз обсудить. Вот неподготовленный человек, если начинает изучать Ветхий Завет, там много чего непонятно. Почему? Потому что Ветхий Завет, он наполнен прообразами о Господе Иисусе Христе. Прообразами. Но в то же время там очень много того, что вот современному человеку, выращенному на боевиках, цепляет глаз, там войны, убийства там, и так далее. Но кроме этого, там огромное количество нравственного багажа. Отношения, да, к врагам, к близким, заповеди, вот эта вот история взаимоотношения Господа и человечества. Она неплоха, та же самая псалтырь, которую мы часто слышим на богослужениях, это Ветхий Завет, одна из книг Ветхого Завета. Но каким образом вот я бы посоветовал изучать? Во-первых, надо сначала Евангелие изучить, конечно же. Причем изучить не просто прочитав, а с толкованием обязательно. То есть брать толкование и изучить Священное Писание. А потом можно брать Ветхий Завет, и тогда будет понятно, о чем речь. И тоже пользоваться толкованием. Сейчас найти их не составляет никакой проблемы. В интернете просто мегабайты всего есть. Надо просто не полениться и выписать себе книгу или скачать это толкование. Причем классическое, там Лопухина, допустим, профессора очень такого уважаемого, и изучать потихонечку, чтобы все равно мы были носителями библейской культуры. И через толкование приобщались именно вот к такому классическому пониманию Евангелия и Священного Писания. Ну, так кратенько. Вот что касается катехизаторских курсов, у нас специально их изучение Евангелия нет, потому что у нас сейчас сил не хватает справиться с тем, что мы и так напридумывали раньше. Вот, но у нас действует вот наша школа вот, по подготовке к исповеди, к причастию, к таинствам, школа покаяния, да, она как действовала, так и действует. И специально там литургикой, там, догматическим богословием, как предметами, мы их не изучаем, но изучаются все-таки это просветительские курсы, и цель их воцерковить человека, объяснить основу веры и объяснить основу христианской жизни. А дальше после этой подготовки человек, если хочет, он начинает изучать, советоваться там, и так далее, уже в индивидуальном порядке. Но я говорю, тут проблема только в кадрах. Вот как только у нас появится человек, способный это вести, обязательно появится, будем вести. И Ветхий Завет, и Новый Завет, и так далее. Просто сейчас пока у нас нет возможности. Все дело в кадрах.
Батюшка, ну вот мы все-таки выходим в эфир в Богоявлении накануне праздника Крещения. Можете что-то людям сказать?
Ну, я могу поздравить с этим замечательным днем. Днем, когда Господь ежегодное плановое чудо устраивает нам с освящением воды. Вот, и хочется пожелать, чтобы мы вот те дары, которые Господь нам ни за что дает, ну, использовали себе во благо.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь благословит нас всех.